Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей, особенно постоянных. Сегодня у нас передача «Без гостя». И у нас сегодня она будет сводиться к тому, что вы будете звонить с какими-то вопросами, либо с какими-то мыслями, либо с чем-то еще. А я на эти вопросы буду стараться ответить, а мысль как-то развить и поддержать. Вы можете начинать прямо сейчас. Пока вот, опять же, набираете номера, повторю на всякий случай, все наши контакты, смс-портал 925-88-88-948. Телефон прямого эфира, куда, собственно, и надо звонить. 495-7373-948. И также есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Вот, пишите везде, где вам удобно, где вам комфортно. И, конечно же, на YouTube-канале идет прямой эфир, который можно не только слушать, но и смотреть. То есть мы стараемся максимально вообще всеми возможными вариантами сделать так, чтобы вы в удобном месте могли послушать нашу передачу. И, собственно, как я уже сказал, сегодня диалог со слушателями, поэтому звоните, пообщаемся. А пока предварительно расскажу. Тут у нас мы повесили сегодня в наших соцсетях вот это объявление, что будет просто диалог с теми, кто будет звонить. И многие просили рассказать, как вообще в России, ну вот пока у нас, да, звонков нет, как в России, какие есть варианты иностранцам оформить российское гражданство. То есть вообще глобально. Поэтому я сегодня буду рассказывать об этом. Ну, кто-то наверняка будет прерывать меня звонками. Значит, существует всего 6 исходных вариантов оформить. Первый, самый понятный, самый простой, это оформление через при наличии близких родственников. По российским законам близкими родственниками считаются родители, дети и супруги. То есть родной брат и родная сестра близкими родственниками не считаются, хотя это кажется как бы, ну, логически не совсем правильно, но вот так. То есть брат, сестра — это не родственники, не близкие родственники. Родители, дети, супруги. Если у вас есть, вы иностранец, и у вас есть близкие родственники, которые являются гражданами России, то это самый простой, понятный, абсолютно такой честный, прозрачный путь для получения российского гражданства. Соответственно, в зависимости от того, кто является вашим родственником, то есть если родители и дети, вы подаете, соответственно, сначала на промежуточный статус. Ага, вот у нас первый звоночек. Давайте. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я немножко, наверное, опоздал. Я тут отклонялся немножко на кухню, а тут смотрю, другая передача. Ну, я хотел сказать, знаете что?
Давайте.
По предыдущей, можно? Вот,
ну, я честно не слушал, вы мне расскажите тогда, в чем ваш вопрос. У меня просто сейчас час эфира, как
ну,
раз в диалоге.
Ну, подготовка, там, физкультура и прочее, там, ОБЖ, там,
так.
И прочее. Ну, вот по жизни мне, знаете, пришлось. Я немножко играл в хоккей, угу. Высшей лиги советского хоккея.
Ну, но это не немножко уже, это вы нормально играли.
Да, это вот автомобилист, потом Акбарс, это Урицкого раньше назывался. СКА Куйбышев, и потом приехал в Москву, я сам с Урала. Угу. Можно продолжать?
Конечно.
Спасибо вам большое. Просто не думал даже, что-то кто-то мне даст слово. Вот. И жизнь так вот случилась. Мы жили на Песчаной, это там по профилактории ЦСКА, все армейские команды, вот я когда в СКА Куйбышев был, и вот там и Рагулины, и Кузькины.
Ну, вы как-то в детали совсем, вы мысль свою сформулируйте.
А мысль такая, что вот работал потом педагогом.
Так.
Ну, при ЖЭКе, вот педагог, тренер, преподаватель. И в школе, которая, ну, к которой мы относились, наш микрорайон, в Тушино я живу, ну, заболела учитель физкультуры, и директриса этой школы пришла ко мне в ЖЭК. Ну, я педагог, организатор был, вспомнил название. И вот уговаривал меня полчаса, чтобы я пошел поработал до конца этого года. Ну, у женщины, у той физкультуры, которая вела, серьезная болезнь. Вот. И... А я занимался, значит, там хоккейной...
Зачем вы рассказываете эти подробности? Вы мысль сформулируете. Вы сейчас еще расскажете, что у вас болело, когда вы родились. То есть, ну, просто вот вы мысль-то какая у вас про образование? Не про учителя, директора и всех остальных. Сама
ну,
мысль.
Мысль такая, что вот насчет детей. Вокруг меня, ну, хоккей, футбол я вел. А кроме этого мы еще ввели там шахматы, шашки.
Все, я понял. Но мне кажется, если человеку три раза говоришь, да, что надо сформулировать мысль, он не может, наверное, уже и не стоит. То есть вот. Это, кстати, очень важный момент, что всем надо учиться. Если, например, у вас есть ощущение, что вы не уверены, что вы можете сформулировать мысль, то сейчас при наличии всех понятных гаджетов, которые доступны, вы берете просто любой телефон, включаете, не знаю, камеру, направляете на себя, включаете запись и пытаетесь сформулировать какую-то простую мысль. А дальше сложнее, и вот этот навык, умение, да, донести свою мысль до собеседника, он всегда вам в жизни пригодится. Это, наверное, один из важнейших навыков, когда вы приходите к какому-то другому человеку, мы все приходим с какой-то целью. Даже если мы просто хотим человека порадовать, рассказать смешной анекдот, вот, надо уметь его рассказать смешно, вот, чтобы действительно порадовать человека, а не просто потратить его время и свое, в общем, тоже на рассказ анекдота, который никому не нужен. Вот, поэтому нужно учиться формулировать свои мысли, вот, всегда пригодится. Так вот, продолжаем наш диалог, значит, по поводу гражданства. Первый вариант, как мы уже сказали, это оформление гражданства при наличии близких родственников в России. Подается сначала на промежуточный статус, на РВП или на вид на жительство, в зависимости от ситуации, и потом, соответственно, уже на гражданство. Если у вас близкий родственник — это жена или муж, то есть супруг или супруга, то тогда... Так, еще у нас звоночки. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Олег, Москва.
Олег, добрый вечер.
Вот забавная немножко история. У меня хороший знакомый, бывший сосед. Он познакомился с одной девушкой, замечательной совершенно девушкой, она кыргызка.
Угу.
Вот, и где-то лет через 7 знакомства они решили, так сказать, вступить в союз. И началось. Они приходят в свой ЗАГС, ну, где он прописан. Те так посмотрели, говорят, нет, это с иностранцами, это не к нам. Идите вот туда-то. И приходят туда, говорят, а, ну да, все понятно, но это тоже не к нам. И вот так вот несколько недель их по разным ЗАГСам друг друга пинали. И, грубо говоря, что делать человеку, я так и не понял.
Ну, я думаю, что общая рекомендация, которая касается не только вот ситуации с ЗАГСом и не только ситуации с иностранными гражданами, а также и вот для нас с вами, для граждан России, которые здесь родились, самое важное, что любой отказ должен быть оформлен письменно. Это сказано во всех законах, есть закон об обращении граждан. Вот, соответственно, если в ЗАГСе говорят, ой, это не к нам, говорят, давайте, пожалуйста, берите бумажку и пишите, что это не к вам. И тут же их запишут в очередь, вот, без каких-то проблем. То есть у нас есть... территориальная привязка, ну, грубо говоря, районная, да, вот вы в каком-то районе проживаете, вы там зарегистрированы, то есть, ну, предполагается, что районный ЗАГС вроде как вот ваш, да, но по факту нет жесткой нормы, что вы строго вы должны по месту регистрации оформлять свои отношения, поэтому любой ЗАГС должен, собственно, оказать вам услугу. Вот, я понимаю все эти ситуации, это то же самое, что большая проблема, когда действительно нормальные, законопослушные, порядочные иностранцы пытаются сдать на права, они выучили все экзамены, они там 1000 раз на этой площадке все с закрытыми глазами могут вот в гараж заехать, выехать, вот, но тоже их как-то немножко пинают, и по факту очень хорошо помогает именно вот это правило, что если вы мне отказываете, пожалуйста, письменно оформите, если я буду считать, что это незаконный отказ, то, соответственно, прокуратура, надзорный орган, суд будут дальше с вашим отказом работать. Вот это общая рекомендация не только для иностранцев, вообще для всех.
Спасибо.
Да, Олег, всего хорошего, успехов. Так вот, значит, если близкий родственник иностранца — это супруг или супруга, муж или жена, то тогда сначала подается на РВП, разрешение временное проживание, это первая ступенька, да, для иностранца. Потом подается на вид на жительство, а далее без наличия детей на гражданство подать вообще нельзя. Но если у человека есть вид на жительство, он может пойти пройти комиссию носитель русского языка, если он действительно хорошо говорит по-русски, то тогда на основании того, что у него вид на жительство и вот этот статус носителя, гражданство он получит. Если же у пары есть уже дети и ребенок гражданин России, то тогда, если у иностранца вообще никакого статуса не было, он подает место РВП сразу на вид на жительство, потом сразу на гражданство, ничего ждать не нужно. А если у него уже было РВП, например, то есть он приехал в Россию, получил РВП, женился и родился ребенок, вот, или там вышла замуж, родился ребенок, то тогда с РВП сразу подается, минуя вид на жительство, на гражданство при наличии общего ребенка гражданин России. Вот, это первый путь через близких родственников. Второй, раз уже я в первом пути сегодня упомянул носитель русского языка, есть такая программа, называется «Носитель русского языка». Как это устроено? Предполагается, что вот были люди, которые проживали в России, потом по каким-то причинам уехали. У нас была дореволюционная миграция, революционная миграция, да, потом у нас в советское время было распределение, когда людей по Союзу после прохождения обучения в образовании различном, там, техникумы, вузы, распределяли по всему Советскому Союзу, и они оказались уже потом в независимых республиках новых. Чтобы у этих людей была возможность вернуться, придумали такую программу «Носители русского языка». То есть приходит человек, с ним общаются. Причем это не то, что какой-то там экзамен, диктант, надо что-то писать, проверяют там, не знаю, какие-то ошибки, запятые и прочее. Нет, это просто диалог. Вас спрашивают, как дела, что нового там, как бы, чем занимаетесь. То есть это в основном, ну, экзаменаторами, если так можно выразиться, выступают какие-то филологи, они достаточно часто меняются, это просто им самим интересно. Люди с различных именно образовательных учреждений, которые преподают русский как иностранный, пишут, соответственно, письма, просьбы. Хотим принять участие в работе вот этой комиссии. Вот, их там назначают, меняют. Ну, то есть там такая достаточно живая, активная, живой активный процесс, да, там не то, что какое-то все скучное, забюрократизированное, там такие достаточно мотивированные люди живые, интересные. И вот они общаются с иностранцами, чтобы понять, как он знает русский язык. То есть, и это, опять же, вопрос не знаний, вопрос, что он должен как бы вот на русском, ну, условно говоря, думать, да, то есть носитель, что значит? Человек думает на русском, говорит на русском, находясь в другой стране, может говорить, конечно, на каком-то еще и другом. У нас вот регулярно возникают репортажи в СМИ там про русские диаспоры там, в Аргентине, в Бразилии, там где-то еще, которые даже сюда некоторые переезжают в итоге. Вот. А вот для таких людей придумана эта программа. Единственное, там в нее вход, на мой взгляд, такой немножко не совсем правильный. То есть я считаю, на такую комиссию надо допускать всех, кто хочет. Но мы прекрасно понимаем, что тут же возникает коррупционный момент, что приходит человек, который с русским не очень, может найти какую-то отдаленную комиссию, не совсем порядочных экзаменаторов, он пройдет эту комиссию, получит статус, и, в общем-то, дальше уже у него все пути открыты для получения гражданства, что, наверное, в таком случае не совсем действительно разумно. Вот, поэтому порядок следующий. Так, сейчас еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Юлиан, Москва. Вы отвечали на вопрос по поводу ЗАГСа со заключением брака с иностранными гражданами. Угу. Вот, позвольте подкорректировать. Я просто помню, что у меня друг некоторое время назад заключал брак с иностранным гражданином. ЗАГС в Москве тогда был один, на Савеловской. Сейчас я погуглил, написано, что в 5 ЗАГСах можно заключить брак с иностранцами. То есть не в каждом ЗАГСе это возможно. Я просто к тому, что можно, конечно, идти путем получения отказа, обжалования и так далее. Можно по пути наименьшего сопротивления найти то место, где эту услугу оказывают, потому что она не совсем стандартная.
Спасибо вам большое, это действительно интересно. Более того, у меня знакомый работает в ЗАГСе, я ради интереса для себя спрошу. Но вам большое спасибо за помощь нам в эфире.
Да, пожалуйста.
Все, всего хорошего. Вот, соответственно, возвращаемся к комиссии по носителю. То есть, чтобы попасть на эту комиссию, нужно, чтобы вы соответствовали одному из двух критериев. Либо у вас уже есть вид на жительство, то есть вы постоянно проживающий на территории России. Как его получили, вообще абсолютно всем не важно. Вид на жительство есть, можете идти на комиссию по носителю, попробовать ее пройти. Второй вариант, который, наверное, вот, ну, идеологически изначально и предполагался, то есть вам нужно доказать, что кто-то из ваших родственников по восходящей линии, то есть это там может быть мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, соответственно, кто-то из них проживал бы на территории России. То есть если мы говорим про советский период, то это именно территория РСФСР, то есть территории вот союзных республик к этой территории не относятся. Подтверждается это там различными архивными справками обычно. Так, еще у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый-добрый, Владимир, Москва. Ну, на данный момент гражданин Российской Федерации, а до этого гражданин Узбекистана.
Угу.
У нас, конечно, есть проволочки небольшие, просто я являлся, то есть подтвердил, что я являюсь носителем русского языка, отец у меня гражданин России, но на документы на гражданство я еще все равно экзамен сдавал по русскому языку, являясь носителем.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, просто носитель — это же не экзамен, вот, и вот эти все... Я вообще за то, чтобы экзамен в принципе отменили, я об этом постоянно говорю во всех СМИ, я считаю, в нем нет никакого смысла, и как их сдают, мы тоже чаще всего знаем, вот, но у нас, к сожалению, вот есть регламент, где должен быть сертификат, поэтому вы его сдавали, я понимаю.
Ну да, ну нет, просто как носитель я не получал РБП, грубо говоря, я сразу получил вид на жительство. Правда, его продлить нельзя было уже, то есть надо было...
На паспорт подавать.
На гражданство, да, да. Вот.
Владимир, ну я вас поздравляю.
Удивились, нет, это давно уже было. Угу. Просто на комиссии удивились, зачем носитель русского языка пришел давать русский язык, экзамен по русскому языку.
Угу. Затем. Ну да, да, Владимир, спасибо. Соответственно, возвращаемся, да, к комиссии по носителю. То есть если вы доказываете, подтверждаете, что кто-то из ваших родственников по восходящей линии проживал на территории России, вот, обычно это какие-то архивные справки. Вот, то есть вы запрашиваете архивы, если вы понимаете, например, что у вас бабушка жила, ну, грубо говоря, там, в Саратове. Вы запрашиваете саратовский архив, говорите, вот такая-то, такая-то, фамилия, имя, отчество, значит, там, год рождения. Вот, они еще говорят, да, действительно, такая проживала, вот, а потом, условно, у этой бабушки, значит, там, дочь закончила институт, ее распределили, вот, допустим, в Узбекистан, у нее там родились дети, и вот эти дети, собственно, хотят вернуться, то есть вот они доказывают, да, бабушки уже там нет, допустим. Вот, они доказывают, что вот, значит, бабушка была, их допускают на комиссию по носителю, они проходят эту комиссию и... Далее, соответственно, получают статус носителя русского языка. И этот статус, как вот только что сказал наш слушатель Владимир, что статус позволяет сразу подать на вид на жительство, минуя РВП, но этот вид на жительство, он не бессрочный, как обычный стандартный. То есть обычный стандартный вид на жительство, он срока давности не имеет. Вы по нему можете прожить всю жизнь. Вот. А там вид на жительство, если не ошибаюсь, на 2 года. И вот эти 2 года вам дается для того, чтобы вы уже подали на гражданство, там собрали все документы, получили гражданство и уже здесь, собственно, строили свою дальнейшую жизнь. Если там, условно, на родине остались, там, может быть, какие-то вещи, там вы их перевезли, там, не знаю, недвижимость распродали, то есть все, у вас уже вот основное место жительства — это Российская Федерация. То есть это второй способ получения российского гражданства. Вот. Третий способ. Единственное, про него вот я сейчас подробно не буду рассказывать, потому что там это очень долго, сложно, очень многофакторно. Это программа переселения соотечественников. Смысл ее, в общем, близок к программе носителей. Вот. И отличается она тем, что там по-другому совсем все это рассматривают. Там неважно, проживали ли, соответственно, ваши родственники на территории России, в отличие от программы носителей. И как бы главное отличие программы переселения соотечественников заключается в том, что в ней участвуют те субъекты Российской Федерации, которые сами изъявляют желание. То есть, вот, например, там Москва, Московская область в ней не участвуют. Они говорят, у нас и так здесь достаточно людей, и местного населения, и приезжих людей, поэтому как бы нам дополнительно это не нужно, мы в этой программе не участвуем. А обычно такие более отдаленные регионы, регионы, где население сокращается, они в программе участвуют. И каждый регион, то есть там есть какие-то общие правила этой программы, что, например, часто бывает, что оплачивается проезд иностранца, когда он переезжает сюда, там еще какие-то моменты. Но в целом регион каждый сам определяет, ну, скажем, тот уровень поддержки, то есть где-то, например, могут выделить там жилье, могут выделить там как-то какую-то компенсацию на жилье, компенсацию там дополнительных каких-то расходов. Ну, то есть это на сайте администрации региона все это прописано. Вот, можно ознакомиться, то есть если вы планируете переехать в какой-то регион, вы смотрите, какая там программа переселения. Если вам все устраивает, вы, соответственно, пытаетесь тогда в эту программу попасть, включиться и так далее. Вот, но в отличие, например, вот от программы носителя русского языка, где все четко, понятно, регламентировано, здесь, ну, достаточно большой уровень свободы у субъектов, и они определяют уже правила, условия. Так, Ростислав. Нам звонит Ростислав. Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. У меня к вам по авирам бывшим два вопроса. Ведь в Советском Союзе же были в авирах выездные визы. Ну, например, для выезда куда? Писали ЧССР, там, это сам печатали.
Ну, они сейчас сохранились-то для визовых иностранцев, выездные, да, визы.
Это самое. В авире время надо было чем-то занять. Я думаю, что наша знаменитая Анна очереди в авире, в очередях в авирах всегда читала рассказы Зои Воскресенской, Ленин в Женеве и в Париже. А вопрос, Вадим, вам первый. Вы хотели про авир узнать. А вы могли бы узнать, вот у своего знакомого, бывшего основного, что выездные визы-то в авире были платные или платили только за советский загранпаспорт? Это я вот про советский период не помню. И еще, вы же знакомы, сказали, с полковником авировским, у вас знакомство. Вот я с ведущего американского часа как-то говорил про легенды для поездок в США управления Н в бывшем ПГУ. А спросите вот этого авировца, а как он думает, бывали ли у них случаи в Ясенево, когда ПГУ нужна была легенда для гражданина здешнего изобразить, что он часто бывал за границей? Или она, например. Потому что, мне кажется, в случае с Анной это очень возможно.
Смотрите, я просто... Да, Ростислав, большое спасибо. Единственное, вот вы сослались на Анну. Я просто не очень понял, на какую. Потому что вы слушаете эфиры, я так понимаю, насквозь. И больше у вас информации. Я, честно, не понимаю, про какую Анну идет речь. Но я думаю, что все, что касается вот таких сложных моментов, как какие-то легенды там, все, что связано там, не знаю, с разведкой, контрразведкой и прочее, к этому авиры вообще никакого отношения не имели. Потому что авиры были... То есть это районное подразделение. Вот. А как мы знаем, в советское время можно было получить паспорт как в авире, да, так и МИДовский паспорт. Я вот помню, вот в 90-е годы еще считалось так престижным, что можно было пойти просто вот в авир оформить загран. Я помню, мне было лет 20, я ходил, оформлял. Это был самый конец 90-х. Даже меньше, наверное, даже 20 на еще не было. Я не помню, может 2000-й год, вот как-то так. И тогда же параллельно предлагали оформить паспорта МИДовские, значит, ну, то есть это, в общем, тоже загран, но там как бы по серии, по органу, выдавшему документ, как бы те, кто понимает, куда смотреть, понимали, что это МИДовский паспорт, это тогда считалось круто, вот. А сейчас, соответственно, это все управление по вопросам миграции, там просто код подразделения, вполне возможно, есть какой-то код подразделения, что, опять же, кому надо, он поймет, что это вау, какой-то важный человек. Но мне кажется, сейчас наоборот, стараются важных людей максимально спрятать, чтобы... Ну, зачем вот как бы, да, светить кому-то просто по серии, допустим, или по органу, выдавшему документ, да, там, как-то человека дополнительно подсвечивать. Поэтому сейчас у всех просто номер подразделения, который выдается, и, собственно, все. Так, на YouTube пишет нам Василий, я русский из Казахстана, почему вы решили, что мы должны проходить эти процедуры ради получения гражданства, не нужны и не надо? Василий, ну, тут вопрос не в этом, как бы, каждая страна выставлять свои условия, вот, а если бы была только моя воля, многие процедуры я бы изменил, но они такие, какие они есть, вот, и так как сейчас Казахстан независимое государство, то граждане Казахстана, если хотят получить российское гражданство, то вот эти процедуры, собственно, есть. Тем, кто хочет получить, я вот, соответственно, максимально подробно и, надеюсь, максимально понятно рассказываю, как это все происходит, чтобы те, кто хочет, могли это сделать. Вот, если вы русский из Казахстана, надо понять, как вы там оказались. Вот, и, соответственно, так как вы пишете прекрасно, без ошибок, с запятыми, с большими буквами, все как положено, то с русским, я думаю, у вас проблем нет. Ну и вообще, в Казахстане и в Киргизии хорошо говорят по-русски. Вот, там нет каких-то сложностей с пониманием языка и вообще, ну, с культурой, скажем так, русского языка. Вот, поэтому... Если вы вдруг захотите получить российский паспорт, то программа-носитель идеально для вас подойдет, и вы без проблем ее пройдете. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва. Я по поводу паспорта. Вот мне в 2014 году посчастливилось получить МИДовский паспорт обычному человеку.
Ну, это вы как-то договаривались или как так получилось?
Нет, это работа. Ну, просто можно было сказать на работе, там, заполнять заявление, что нужен паспорт. Нет, выдавал паспорт.
Ну вот видите, то есть у вас если уже такое неизвестно, когда будет, но это вот на память уже теперь вам.
Да, прям там написано МИД. В общем, короче, ну как, когда будет все, в 2024 году кончается паспорт и все.
Все, да. Ну вы его не сдавайте, спрячьте и все, и пусть на память лежит у вас, когда еще такое будет. Да, ладно, успехов, всего хорошего.
Спасибо большое, до свидания.
Вот, видите, у нас слушатели как оперативно реагируют, и по ЗАГСам нас поправили, и по паспортам. Прям очень приятно, когда, конечно, аудитория живая, когда действительно слушают. Я помню, первые передачи мы проводили и думали, когда же уже сформируется вот тот пул слушателей постоянных, уже с которыми вот мы трубку берем, уже здороваемся, они у нас определяются в программе. Мне очень приятно, что так происходит. Так, у нас подошло время новостей. Сейчас мы их послушаем. Я уверен, что они будут интересны. И потом к вам обязательно вернемся.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня диалог с вами. В любое время звоните, задавайте любой вопрос, высказывайте любую мысль, будем ее обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Также можно написать нам смс-ку, если кто-то это любит. 925-88-88-948. Ну, еще также есть телеграм, радио говорит МСК, туда, соответственно, тоже можете писать. Будем, соответственно, общаться на все темы, которые вам интересны. У нас есть еще 24 минуты, после чего я попрощаюсь до следующей среды, а в следующую среду у меня будет очень интересный гость, вице-президент Союза армян России Левон Муканян, большой друг Федерации мигрантов России, и, соответственно, будем общаться с ним на все темы, связанные с Арменией и взаимоотношениями между нашими странами. Вот, а пока что продолжаем разговор в качестве такого фонового диалога, даже фонового монолога, можно сказать, между вашими звонками, я рассказываю, как получить гражданство. Вот, значит, мы проговорили, что проще всего получить, если есть близкие родственники в России, понятно. Вот, мы обсудили, соответственно, программу носителя русского языка достаточно подробно. Если кому-то интересно, то на Ютубе и на сайте «Радио говорит Москва» можете прослушать запись, там это все рассказывается. Вот, я коротко коснулся программы переселения, потому что она, ну, достаточно сложна, каждый субъект определяет свои правила. Там, опять же, в первой половине нашей передачи можете послушать. И у нас осталось еще три позиции, три варианта, как можно получить гражданство Российской Федерации. Значит, и следующее у нас в очереди – это через работу в России по профессии, которая нужна и важна Российской Федерации. Значит, у нас есть приказ Минтруда России, сейчас я вам скажу прям, от 5 апреля 2022 года, номер 199Н. Соответственно, он легко доступен. Он так и называется, об утверждении перечня профессий, в скобочках специальностей и должностей, ну, чтобы всех охватить, иностранных граждан и лиц без гражданства, квалифицированных специалистов, имеющих право на прием гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Значит, как это работает? Иностранец, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, опять же, при наличии документа, у нас сейчас есть уже с августа прошлого года, выдаются лицам без гражданства документы, которые так и называются, вид на жительство лица без гражданства. То есть гражданства нет, но вот он же у нас здесь, соответственно, мы должны дать ему какой-то документ, который он будет, собственно, везде предъявлять. Вот такой документ придумали, сделали, он выдается, все работает. Вот, значит, такие граждане, либо просто иностранец своим паспортом, устраиваются на работу на одну из должностей, которые вот в этом приказе оговорены. Работает полгода, 6 месяцев полных, и у него появляется право подать на вид на жительство. Либо работает полный год, и у него появляется право подать на гражданство сразу. Вот. Соответственно, в случае, как бы, когда вот нас спрашивают, как лучше делать, мы говорим, что лучше сразу подавать через 6 месяцев на вид на жительство. Мало ли что случится, вдруг там уволят, что-то такое. Вид на жительство рассматривается 4 месяца. Вот, соответственно, человек получает вид. Дальше живет по нему буквально пару месяцев. У него уже полный год. У него уже основание подавать на гражданство. Чтобы не зачитывать весь этот достаточно большой список профессий, я думаю, тут их больше сотни. Вот, я это расскажу просто, ну, будем так говорить, какими-то абзацами, да, то есть, или разделами. Давайте, да, могу быть, разделами. Значит, первый раздел идет «Медицинские работники». В нем 47 позиций различных врачей. Вот. Тут и кардиологи, и хирурги, и психиатры, и урологи, фтизиатры, эндоскописты, то есть, ну, достаточно много. Вот, это прописано как медицинские работники с высшим профессиональным образованием. Вот, опять же, ну, в зависимости от того, какой вуз они заканчивали у себя на родине, либо, может быть, они у нас заканчивали, тут, опять же, надо смотреть. Вот, если они заканчивали не у нас, ну, наверное, как-то надо подтвердить свой диплом, свою квалификацию. Есть такое понятие нострификация, вот, надо ее пройти. Вот, далее, значит, следующий раздел. Должности специалистов со средним медицинским образованием. Ну, тут, соответственно, несколько видов медсестер, фельдшеры, лаборант рентгена. Вот. А дальше идут фармацевты. И на этом медицина заканчивается, но суммарно все равно получается 47 плюс 12 плюс 2. То есть это, грубо говоря, 61 человек. Достаточно много, 61 позиция. Дальше идут педагогические работники. Тут тоже большой перечень, 19 человек. И преподаватели, и профессоры, и воспитатели, концертмейстер даже есть. Вот, если он захочет, тоже может претендовать. Дальше идут работники сельского хозяйства, ветеринарии, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности. 21 профессия. Тоже различные ветеринары, агрономы, агрохимики, зоотехники, трактористы, комбайнеры и так далее. А пятый раздел. Работники геологии, разведки недр. Соответственно, тут 7 позиций. Горный мастер, буровой мастер, маркшейдер, техник-картограф. Ну вот, то есть это все, что связано с геологоразведкой. Дальше, соответственно, идут 4 позиции работники атомной энергетики. Потом идут, значит, 7-й раздел работники НИИ, конструкторских бюро, технологических, проектных, изыскательских организаций. Ну, соответственно, различные проектировщики. Потом идет просто отдельный раздел, в нем всего одна позиция. Системный программист, инженер-системный программист, сисадмин, да, как у нас по-простому. Вот, дальше идут корреспондент и редактор, сотрудники СМИ. Вот, механики, ремонтники летательных аппаратов, железных дорог и судов. Потом работники добывающей промышленности. Вот достаточно большой раздел работники в сфере строительства. 13 позиций, тут различные монтажники, бетонщики, слесари, там кого только нет. Соответственно, работники в сфере монтажа и ремонта электрооборудования, 8 позиций. И иные работники тут абсолютно различные, но в основном это, опять же, везде инженеры. То есть написано прям «иные работники, занятые на предприятиях, учреждениях и организациях». То есть есть инженер по качеству, инженер по наладке испытаний, тоже различные программисты, лаборант-микробиолог, математик, сборщик микросхем, токарь, финансовый директор, вот оказывается, нам нужен финансовый директор и шлифовщик. Вот если иностранец, либо, как уже говорил, лицо без гражданства, приезжает и официально работает по любой из этих профессий, понятно, что все это будет потом достаточно внимательно проверяться, количество людей, которые подают по профессии, не такое большое, и понятно, что существуют желающие как-то все это сфальсифицировать, на этом заработать, продав гражданину, грубо говоря, паспорт. Поэтому это все хорошо проверяется, где работал, что работал. То есть на уже собеседовании, когда его вызывают, когда он подает документы, у него все подробно спрашивают. Ну, то есть ответственно относится к этому, к приему документов по такой позиции наше управление по вопросам миграции. И правильно делают. Вот. Но в любом случае сама возможность такая есть. И если человек вот работает по такой профессии, то он, соответственно, может получить гражданство. То есть он год работает и после подачи там 3 или 4 месяца, не помню точно, рассматривается, собственно, сам материал. Вот. Ну, то есть самое долгое, что может быть, это если рассматривается 4 месяца, то есть он год отработал, пару недель побегает, соберет там все эти сертификаты, там, соответственно, сдаст все необходимые там бумаги, все, что нужно, экзамен, подаст, 4 месяца будет ждать. Ну, то есть с запасом, там, мы говорим, про полтора года точно уже человек получит сразу паспорт, минуя вообще все этапы. Вот, далее. Следующий, пятый вариант получения российского гражданства. Он существовал всегда, но особенно актуализировался в сентябре 2022 года. Это вариант получить российское гражданство через службу в армии по контракту. Ранее нужно было, поступив на военную службу в России по контракту, прослужить 5 лет, и появлялась возможность подать на гражданство согласно, ну, действующему законодательству. В сентябре, когда объявили мобилизацию, там, не помню, чуть раньше или чуть позже уже вот этой даты, были приняты изменения в законодательство, и согласно им теперь достаточно прослужить год иностранцу, чтобы получить паспорт. Соответственно, порядок следующий. Иностранец приходит в военкомат. Говорит, здравствуйте, я хочу на службу по контракту. Соответственно, его там анкетируют, все, что положено, спрашивают. Вот. Далее он ожидает где-то неделю, две-три, пока пройдут все проверки, что он там не какой-нибудь участник, не знаю, может быть, каких-то запрещенных организаций. Потом ему звонят, вызывают его уже на военно-врачебную комиссию, где уже врачи смотрят, годится ли он по состоянию здоровья для службы в армии. Вот, проверяют там все, что нужно. Если все хорошо, то оттуда его уже направляют в часть. Он приезжает в часть, и вот только в части уже заключается контракт непосредственно. С этого момента вот пошел срок, да, который отсчитывается уже как за службу в армии. Вот, и далее он, соответственно, ну, уже выполняет приказы руководства офицеров, то есть делает, что ему говорят, служит, как положено всем служить. Вот, и спустя год он имеет право подать на гражданство и, соответственно, тоже без промежуточных статусов, без каких-либо еще дополнительных моментов. Добрый вечер, вы в эфире.
Здрасте.
Здрасте.
Сейчас я ваш, как могу, клиент почти. Я ваш ролик всегда смотрю, чтобы хотел уточнить. У меня в данное время, чтобы обман не нужен, у меня в данное время рука ВИТ есть. Я работаю в официальном магазине. Паспорт получить как возможно примерно?
Вот, я сейчас как раз и рассказываю, вам надо тогда просто вот это то, что я сейчас говорю, я просто говорю уже 46 минут, я их вам повторно по телефону-то не повторю.
Ага.
Вот, то есть вы тогда следите за нашим каналом, у нас сейчас как раз будет серия роликов про то, как получать, соответственно, гражданство, какие варианты. Вот, и если какой-то вариант для вас будет подходящий, то, соответственно, вы таким путем и пойдете. Также всегда можете нам позвонить и...
Не, в офис, когда будете, я хочу, чтобы ваше лицо общаться, хочу, чтобы показать полный документ. Я не через лицо, чтобы я вам лично вам хочу показать.
Я лично в офисе людей не принимаю. Вот есть сотрудники, я могу выйти там, не знаю, руку вам пожать, сфотографироваться, но людей как бы принимают сотрудники. Вот, то есть я не принимаю людей. Но я в офисе каждый день практически, там не с самого утра, я бывает могу куда-то отъехать, но каждый день я на работу прихожу. Вот, если очень захотите, вы меня без проблем увидите.
Я просто вас близко живу, просто близко работаю, близко живу. Вы про Мира, правильно?
Проспект Мира, правильно.
Да, я работаю в ДНХ, по соседи.
Ну все, тогда ладно, успехов, всего хорошего. Приятно, когда люди звонят и говорят какие-то позитивные вещи. И опять же, очень удачно получилось, что вот я прям закончил про вариант получения гражданства путем поступления на военную службу в российскую армию. И у нас остался последний вариант получения гражданства, так называемый общий порядок, который самый, на мой взгляд, ну, такой тяжелый, сложный, маловероятный, если действовать как положено по закону и честно. Вот. Он происходит следующим образом. То есть, когда иностранец просто приезжает сюда, даже если он тут 10 лет живет, работает, платит налоги, к сожалению, по действующему законодательству у него не возникает права подать на какой-либо статус. У нас существует три статуса, то есть первый статус это... Так, еще у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый, извиняюсь, это еще раз я повторить хотел немножко то, что у нас по упрощенке, которые как вид, этот, на вид на жительство по носителю не дадут гражданство, на этом основании, если вам не откажут в гражданстве, ну, того государства, где вы были ранее гражданин.
Нет, это уже не так. Это 2 года назад отменили. Вот, ну, и действительно...
Вот 2 года, а вот я с этим мучился.
Да, да, да. Это, кстати, вот действительно была большая проблема. Сейчас, опять же, сейчас годы так быстро летят, может быть, уже и 3. Но, то есть, я вот точно помню, что после чемпионата мира по футболу, то ли в тот же год, то ли вот в следующем, получается, в 19-м, наверное, все-таки году это случилось, вот, и более того, вот вы очень хороший задали такой вопрос, момент сказали, как только отменили вот этот выход из гражданства, Тут же появилась куча мошенников, которые говорили: брат, 100 тысяч даешь, мы договоримся, свой паспорт останется. Вот, их ловили, сажали, вы же понимаете, да, вот этот восточный менталитет. Вот, но большое дело, это на самом деле там как получилось, с Украиной уже были такие напряженные отношения, вот, после 2014 года, и они перестали выпускать из гражданства украинцев, а все-таки у нас, ну, огромная, да, внутренняя вот миграция между нашими странами.
Ну да.
Вот, и перестали вообще отвечать на все эти запросы, то есть, получается, здесь люди, у них уже тут жены, дети, у них вид на жительство, они уже там третий раз продляют и не могут получить гражданство, потому что, значит, их не выпускают. То же самое касалось Узбекистана, то есть, которые не выпускали из гражданства, и все, и там хитрили.
Да, там пожизненные граждане до сих пор, я как бы являюсь до сих пор гражданином Республики Узбекистан.
Ну да, но теперь вы можете абсолютно как бы законно ходить с двумя паспортами, вот, и никто вас не может в этом ограничивать. Единственное, что важно, чтобы все сведения были сообщены, но у вас-то они точно сообщены, вы изначально откуда.
Конечно.
А вот так вот, если что, опять же, скажем, для всех наших слушателей, то есть, если, например, вы гражданин России и получили какое-то любое гражданство любой страны мира, об этом важно сообщить в течение 3 дней в управлении по вопросам миграции, иначе там штраф 400 тысяч. То есть, ну, немало.
Да, большой штраф.
Да.
Но еще... Еще такой маленький нюансик. У нас все-таки на тот момент еще у ФМС было, сейчас это МВД все-таки перевели. Вот у ФМС люди более, ну, получается, я получал в Башкирии, и Бишбулятский район есть, 200 километров от Уфы. В этом районе, получается, делал. Они, начальник был неграмотный. Они не знали, когда я им принес бумажку из Уфы, то, что я являюсь носителем, они мне должны были... в течение, ну, автоматически продлить на 3 месяца регистрацию. Сразу, то есть без заезд, выезд не нужно было делать. Автоматически они этого не знали. Они вызванивали в УФУ, в управление, им там подтвердили. Для них это было шок. То, что вот так. Я хотел на РВП, ну, как весь комплекс пройти. Мне сказали, нету квоты, уезжайте. Вот, и получилось, что я носителя быстрее сделал, чем получил РВП, а мне еще говорят, нет, ты не получишь. Вот. У нас вот так вот у ФМС работает. Ну, русские, не знаю,
ну,
проблема
еще...
вот именно почему-то было то, что те, кто приезжие из Узбекистана, были очень проблематичным русским получать гражданство. Потому что, работая по строительству, руководящей должности, у меня были в подчинении киргизы. На тот момент подписание у них было... То есть, ну, о двойном гражданстве, то, что можно было, и всех переезжали. И у них были паспорта выданные без прописок. И очень плохо они владели русским языком, но с паспортами. Вот это для меня было что-то очень удивительно.
Ну, а перед киргизами точно так же получали граждане Казахстана. У меня очень мой близкий друг, он кореец, вот, и, соответственно, я знаю огромное количество корейцев, которые переехали из Казахстана сюда в Россию, то есть в отношении них тоже действовало все это очень просто, они как-то куда-то шли, что-то там заполняли, и через 3 месяца получали паспорт.
Да, вот. Это было.
Да, это правда. Но, если что, вот всем говорите, что отказ от своего гражданства уже пару лет никому не нужен.
Ну, это вот хорошо, а я даже за это платил еще.
Ну, я слышал, там такая была история, что так как не выпускали власти Узбекистана своих граждан, то там хитрили, то есть шли к нотариусу здесь, в России, оформляли отказ, направляли его почтой, и вот этот корешок, что мы отправили, плюс скан вот этого вот, в итоге здесь принимали в миграционной службе.
Да, это тоже было.
Да.
А это на Погорельском переулке. Нет, я сюда именно на тот момент прилетал и платил... пошлину, она тогда была $110, именно в долларах.
Ну, это и сейчас вот. Там все пошлины в долларах.
Да, вот, ну, вот это, конечно, тоже удивительно. В суммах своих они не принимали. В рублях и в долларах, вот. А в национальной валюте нельзя было. Это было тоже удивительно, ну, смех, конечно, такой был.
Да.
Своеобразный.
Я понял. Ладно, все-таки. Владимир, вам успехов, всего хорошего.
Спасибо вам, спасибо.
Только что хотел нам дозвониться постоянный слушатель. Наберите, пожалуйста, еще разок. Мы вас определяем по количеству звонков за год. И вы прям активный наш, скажем... Вот, да. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Мне бы хотел, чтобы вы еще объяснили, что те мигранты, которые будут служить в рядах России, у них потом получаются льготы. Вы понимаете, о чем говорю, да?
Алло. Да. Ну, как у всех военнослужащих.
Да. И там большие. И второе, что хотел сказать, что если Россия, это основное государство, которое будет всегда близки и родные, чтобы они это четко понимали, что ни Америка, ни Европа всегда их перешагнет, как в свое время перешагнули Россию. Вот. Поэтому они должны не только получить гражданство, а дорожить этим государством, потому что когда это будет сильное государство Россия, это будет сильное государство их страны, которые они проживают.
Ну, в основном, я вам скажу, что в основном понимают. Я не вижу практически именно какой-то критики, там, не знаю, страны, там, культуры, что-то угодно. У всех прекрасные позитивные отношения. В основном, если мы слышим какую-то критику от иностранцев, она связана с вот, системой миграционного учета, который является прям совсем пережитком советского времени. В нем нет никакого смысла. Современные технологии давно уже, там, не знаю, вот в космос все летают, а у нас до сих пор регистрацию на бумажке в отдел носят, то есть вот, которая никому не нужна. Вот за исключением этого, прекрасное позитивное отношение к Российской Федерации, страны всех иностранцев, ну, по крайней мере, с кем я общаюсь. То есть, понятно, если я еду в спецприемник, где люди сидят на выдворение, то они, конечно, недовольны, что они там сидят. Но если начинать листать дела, то все сидят, потому что нарушили, и не один раз.
Вы правильно все говорите, спасибо вам. Ну, я ровно говорю то, может быть, непонятным языком, о том, что очень важно, чтобы Россия выиграла во всем. Что она является тем государством, которое будет им всегда родное, понимаете? Мы трудно понимаем, сколько лет прожили все предки, деды, отцы, и ближе России у них ничего не будет, понимаете? Вот, вы понимаете, какую мысль я хочу сказать?
Да, да? Конечно, конечно, понимаю. Вот. Хорошо, спасибо вам большое, всего хорошего. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Уже передача заканчивается, я только вот сейчас ее на нее наткнулась.
3 минутки у вас, успеем, давайте.
Я по этому телефону могу получить консультацию, если перезвоню завтра?
Не, вы звоните в эфир, вас вся страна слышит сейчас. Вы звоните в прямой эфир, радио «Говорит Москва», это ведущее радио сейчас в России. Ага. Вот, поэтому вы можете привет родственникам передать, мне что-то сказать. А звонить вам надо, если вам нужна консультация, на наш телефон колл-центра.
А адрес можете сказать вашего офиса?
Орлова, Давыдовский переулок, 2/5, да. Корпус 3.
25, корпус 3.
2/5.
А, 2/5, корпус 3.
Да.
Спасибо вам огромное.
Да, всего хорошего.
А зовут как вас?
А вы куда звоните-то?
Ну вот, вам я звоню, вы же сейчас на линии. Мне нужна юридическая консультация, но уже заканчивается передача, поэтому я не задаю свой вопрос.
Я не даю консультации, если вопрос короткий, говорю, вы можете успеть, у вас есть еще 2 минутки. А так, ну, мне нельзя позвонить. Вот,
не вам, ваш офис.
В офис, да, в офис наш, 926-130-70-500.
130-75-00.
Да.
Спасибо вам огромное. Я вам желаю удачи. Спасибо. Вы очень грамотно все рассказываете. Спасибо вам.
Да, всего хорошего. Ох, так, осталось у нас 2 минутки. Наверное, про общий порядок уже нет смысла начинать, потому что это такая сложная штука. Коротко, наверное, тезисно скажу. У нас, мне кажется, уже все наши слушатели скоро будут специалистами по миграционному законодательству, вообще по сложным ситуациям. Но так, если совсем просто. Вот приехал иностранец, у него статус иностранный гражданин. Следующий статус, который он может получить на территории России, это разрешение на временное проживание. Оно выдается на 3 года, и его нельзя продлить. Так, еще у нас звоночек, наверное, вот. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, я хотела узнать, вот когда получает гражданство человек, иностранец, он пользуется всеми льготами, но также и пенсию он будет получать. А как же так, если у него 2 гражданства, как он будет пенсию получать и в России, и, например, в Армении, да?
Это сильно зависит от страны исхода. У нас большое количество на эту тему ведется различных там рабочих групп и прочее. С каждым государством практически в России есть некое соглашение там пенсионное. Но если, соответственно, он будет гражданин России, в любом случае пенсия, если он, опять же, здесь отработает, сколько надо, стаж там у него был, да, все необходимые условия.
Ну, он, например, в Советском Союзе у него стаж. А сейчас какой у него стаж, если он только-только вот получил?
Да если он только-только получил, и в Советском Союзе стаж, это он уже, то есть, получается, человек достаточно в возрасте, я так понимаю, да?
Да, 57 лет.
57 лет. Давайте, у нас просто вот уже 10 секунд остается, я попрощаюсь, позвоните через недельку, я попробую вам ответить.
Хорошо.
Да,
хорошо,
всего хорошего.
Большое.
Уважаемые слушатели, спасибо вам за активность, за хорошие вопросы, за интересные реплики. И за тех людей, которые, наоборот, поправили нас, когда мы где-то немножко ошиблись. На этом на сегодня все. Как я уже сказал, в следующую среду у нас будет очень интересный гость, вице-президент Союза армян России Левон Муканян. Всем, кому будет интересна эта тема, звоните, задавайте вопросы. А я с вами прощаюсь. Новости.